военное ревю полковника Баранца.
16.05 в российской столице. Комсомольская правда. Прямой эфир. Вик Николаевич Баранец на связи со студией. Михаил Владимирович Тимошенко присутствует в студии. Здравствуйте, товарищ полковник.
Здравствуйте, Антон Маркович. Здравствуйте, товарищи. Страна. Слушай. Какой ты печальный сегодня, Виктор Николаевич.
Нормально, я такой всегда, я серьезный.
А, понятно.
Умных мыслей в голове, не знаю, куда девать.
Быстрее, это они тебя давят, значит. Понятно. Да. Телефон прямого эфира 8 800 200 ровно 9702. 8 800 200 ровно 9702. WhatsApp и Viber, это где буковками? 8 9 6 7 200 ровно 9702. 8 9 6 7 200 ровно 9702. Исторически короткий номер для смс-ок 2420, начальные буквы текста сообщения РКП, потом пробел, потом мысли. 2420, РКП, пробел, мысли. Ну и наш телеканал на Ютубе. Поехали. Хотелось бы поговорить вот о чем. Тут у нас тема заявлена так. Как и зачем США будут достраивать свои подлодки? Да не все подлодки, к сожалению. Но благая весть есть. Есть благая весть для нашего флота. Ни хрена их сварщики не могут. И роберты тоже. А может, металл не тот. А может, электрод попутали. А может, просто не похмелились 124 раза подряд. Но стаканы пусковые, а это такие цилиндры, длиной в аккурат в ракету, которую лодка нести должна. Ай, дали трещины по швам. Вот такое дело, брат, понимаешь? И вот я себе думаю, а если бы они, сукины дети, все-таки не заметили эти трещины и поставили бы ракеты в лодку, а они собирались их ставить на Вирджинию, на новейшую лодку должна заменять Огайо, ну и последующие в ее серии. Как бы было хорошо при первом же испытательном пуске. И вся эта лодка со всем ее экипажем бесследно бы исчезла в пучине морской. Что, Виктор Николаевич, вздыхаешь? Переживаешь за американцев?
Ну, не, я подумал, что опять бы сказали, по всем Путин виноват.
Ну, да, хакеры. Хакеры. Да. Мозги сбили сварщиком. Ё-моё. Но это же надо... Вот я понимаю, что воруют. Всюду воруют. И у нас, и там. Не знаю, где хлеще, но уж так, ну зачем же, ребята, ну елки-палки, ну своих-то топить. Ай, больше сказать-то нечего хорошего, не знаю, как они будут достраивать. 221 миллион дойлеров в труху, в трубу. А что с остальной программой, а она больше 40 миллиардов тянет на строительство лодок, неизвестно. Потому что сейчас они ходят вокруг этих цилиндров, пусковых стаканов, разводят лапами. И возникает вопрос, чего, пробовать заварить трещины? Вопрос серьезный.
Да нет, это исключено же, Миша.
Исключено.
Такое, что абсолютно исключено.
Вырезать шов тоже исключено, потому что надо наваривать потом.
Вырезать трубы надо.
Надо вырезать эти трубы. Конечно. Надо их заменять на новые. Надо выяснять, а дальше-то что будет? Может, и на следующих будет происходить тоже. Ну, в общем, у них есть работа. Я так понимаю. Есть работа. А товарищ Трамп, у вас в подчиненных появилась работа. И вот эта дурная тетка, которая вообще похожа на переодетого мужика, пьяницу, вчера тут распространялась насчет нашего спутника-инспектора, который вообще не представляет, как он может менять орбиту, наклонение, то ли что, то ли как, который нам предъявлял теперь еще и этот спутник. Вот она-то пусть и выясняет.
Объясните суть, причину вот такого феномена. Есть там у американцев новейшие там подлодки, в которые напичкано все самое современное. Фигак и трещина в этом пусковом цилиндре. Есть проект эскадренного миноносца «Замволд». Фигак, и у него там тоже то ржаветь он начал, то ходовые испытания как-то странно он прошел. Есть F-35, который тоже по последнему слову техники якобы упакован, и тоже о программе говорят как о провальной. Почему при таких возможностях колоссальных вот такие блохи вылезают у американцев регулярно?
Потому и вылезают. Денег-то много, а хочется еще больше.
Антон, да, и модернизация, и появление нового оружия, оно же не проходит гладко, без сучка-задоринка. Вот сейчас нас слушают американцы, и как бабахом там сказать, а что у вас там с вашей воеводой? Хи-хи-ха-ха. Ну, дорогие друзья.
Да с воеводой-то ладно. А вот да. Зачем вы столько денег засунули в Су-57? А зачем в армату? Вы что, пугали опытными экземплярами нас?
Тут, ребята, это карты, у каждой стороны есть свои козыри, но это надо, конечно, смотреть объективно, потому что меня больше всего смешит, когда разного рода теоретики в компьютерных играх говорят, F-35 запросто размолотит Су-57, которого еще нет, да? Но это такие детские игры для журнала «Юный техник». Ну что, послушаем народ, наверное?
Да,
ребята,
конечно. Да? Кто у нас на связи?
Да. Николай, здравствуйте.
Здравия желаю, товарищ полковник. Добрый день, Валентин. Не знаю, успею до конца. Два вопроса. Только не перебивайте, пожалуйста, я быстро.
Нет, если можно, пожалуйста, вопросы, а не декларации на трибуне.
Оба по поводу памятной даты.
Сразу вопрос. Почему, как, когда, вот это, пожалуйста.
Вопрос по поводу памятной даты 08-08-08. От многих людей, которым верю как себе, слышал, что именно в тот день президент России, тогда Медведев, узнав, что творят грузины с нашими миротворцами, как и Сталин 22 июня 41 года, впал в ступор. И только прилет из Пекина тогдашнего премьера Путина, когда сутки уничтожали наших ребят, привел его в чувство. Тогда же сразу нашелся.
Значит, я понял. А вопросик, вопросик-то какой-нибудь можно? Нет, хоть спросите, что из того, что вы нагородили, правда, а что досужие домыслы?
Я ничего не нагородил. В общем-то,
нагородили?
Я хотел ваш честный офицерский ответ на этот вопрос.
Отвечаю на ваш вопрос честно. Отвечаю на ваш вопрос честно. Когда начался обстрел городка миротворцев? Во сколько?
Я не помню точное время.
Ах, вот так. Тогда, значит, он начался 7-го. Правильно?
Да, вечером, да.
Вот. А мы тут же пошли, полезли через Рогский туннель на территорию, соответственно, Абхазии, чтобы свой городок отстоять, набить морду тем, кто стреляет, потому что их трижды уже предупреждали до этого. Так где сутки-то, которые Путин летел? Алло, вы слышите меня? Где сутки, которые Путин летел?
По крайней мере, в общем-то, уже действовать начали после прилета Путина. Вот, и Сердюков.
Елки-палки, интересно. Вот удивительно, у вас часы на руке есть?
Ну, есть, конечно.
Ну, замечательно. Вот смотрим, допустим, обстрел начался в 12 ночи. Так? Так. Замечательно. Вот немедленно доложили, соответственно, командующему 58-й армии и наверх в Генштаб. Ну, допустим, команда прошла сразу. Так? Так. Ну, допустим, Медведев куда-то пропал, Путину доложили в Пекине. Ему сутки лететь. Значит, он прилететь бы должен был только ночью 8-го, и только 9-го наши войска пришли бы туда. Вы считать-то умеете на часах?
Ну, да, понятно. Ну, по крайней мере,
а вы верите как себе.
Я такой верю.
А вот, не, подождите, хватит с таких вопросов.
Уважаемый радиослушатель, я добавлю немножко. Если вы хотите получить ответ, что был определенный период растерянности в Кремле и в Генеральном штабе Минобороны, то я отвечаю. Да, определенный период растерянности был. Я говорю вам, положа руку на печень. Ваш второй вопрос.
Давайте второй вопрос, да.
В архивах первой программы или НТВ есть фильм Аркадия Мамонтова о тех событиях «Свой-чужой». Там есть кадры Иуды, оборотня, украинца, бывшего офицера Советской армии, который, прямо пряча лицо, плащ-палаткой, готовит грузинам пусковую установку «Бук». Позже пытались с ним связаться.
5 секунд.
В открытую у двери.
Вопрос в чем?
Вопрос-то можете задать?
Судьба.
Нет?
Судьба предателя.
Какова своя? Спасибо. Будем отвечать, если найдем ответ через несколько минут.
Не так важно, о чем люди спорят. Важно, как и где они это делают. Радиорубка. Самый беспощадный проект. Радио «Комсомольская правда». По четвергам с 6 вечера по Москве.
радио «Комсомольская правда». Военное ревю полковника Баранца.
Продолжаем. Виктор Баранец, Михаил Тимошенко, я Антон Челышев. Товарищ полковник, есть у вас ответ на вопрос о том, что стало с этим предателем, который грузинам БУК готовил? Которого якобы показали.
Я бы хотел уточнить. Это тот кадр, когда Мамонтов поехал на Западную Украину, там встретился с майором, ну, который там...
Да.
Этот имеется в виду,
я да? думаю, что этот.
Да. Значит, дорогие друзья, его просто куда-то спрятали, потому что была молва, что спился по другому...
Застрелился, повесился, все это было.
Повесился, да. Но пока мы судьбу этого человека не знаем, а врать не будем. Миш, может, ты знаешь, читал что-нибудь? Потому
Нет,
что я потерял.
Я не интересовался этим вопросом отдельно, но вот так вот в информационном поле, по-моему, ничего не проскакивало больше.
Да, да, потому что сообщили бы рано или поздно, если бы что-то случилось.
Уважаемый
что-то,
Юрий Максимов, вы не огорчайтесь. Мы достраиваем корабли, на которые Украина не поставила турбины, потому что освоили их производство на Сатурне и делаем в Рыбинске.
Давайте следующий телефонный звонок принимает Владимир Пермь. Здравствуйте.
Добрый день, товарищи полковники. В свое время ныне покойный предатель России Борис Ельцин нанес танковый удар по Белому дому. Положа руку на сердце, скажите, вы в то время его поддерживали или осуждали?
Вы знаете, в принципе, я, конечно, против того, чтобы с танков палить по дому. Но та дурь, которая происходила в то время... Я считаю, вина по этому делится поровну и на тех, и на других.
Ну, я отвечу как человек, который сидел тогда еще в пианино. И я вам скажу, уважаемые радиослушатели, что после того, как российская армия, новая российская армия, героически расстреляла всенародно избранных депутатов, многим... присваивали генералам, полковникам ордена и даже золотые звезды героев России. Некоторые даже заместители министра обороны отказались от этого. Моя позиция. Армию никогда нельзя втягивать во внутриполитические разборки. Для этого у нас есть Министерство внутренних дел, оно потому так и называется. А армия – это внешний враг. И только внешний враг. Я считаю, что Ельцин тогда грубейшим образом нарушил Конституцию, привлекая армию для
Конечно.
Политических разборок.
Армия – это топор.
Поехали который дальше. Который должен бить по голове супостата,
да.
а не собственный народ.
Да. Кто у нас на связи?
Здравствуйте, говорим мы. Представьте, пожалуйста, сами. Сергей
из Новосибирска.
Сергей, здравствуйте.
Здравствуйте, товарищи. Вот вчера слушал передачу «Политрук» Александра Гришина, где он сказал, что с сентября месяца у вас на радио новая сетка вещания, его программу закрывают. А как вашу программу не закрывает, ничего, что там за сетка?
Пока еще нет, распоряжения из Кремля такого не было. Пока еще живем с Михаилом.
Ну, слава Богу, живите.
Да,
ну, спасибо.
Иван, здравствуйте.
Алло.
Иван, добрый день.
Алло. Да, добрый день. То есть полковники. Ну, я хочу сказать о том, что есть еще в Киеве был институт Патона, подводные сварки, глубоководные. Помните еще? Великолепные ребята наши славяне, рукастые. А мы почему-то с ними разругались. Это беда страшная. И хочу сказать, а как Курск погиб-то? Тоже при пуске торпеды или как? Или долбанули? Объясните, пожалуйста.
Официальная версия — взрыв торпеды, да. толстый. 650 вот миллиметров. Да. Парогазовая торпеда на перекиси водорода.
Да.
А если, понятно, а если масляными лапами, а да, если... Да елки-палки, что же вы так кричите-то? А если масляными лапами или вообще немытыми цапать те места, на которые попадает перекись, та, которая там, а там 90 с лишним процентов, то вот тебе и пожар, а дальше и взрыв. А торпеда, да, была бракованная, потому что... Если не изменяет память, был приказ сдать все боевые торпеды 650 миллиметров калибра на ДАК-дизель обратно, боевые. А учебная не входила в их состав. Вот, слово потеряли, погибли люди. Здравствуйте, Алексей из Воронежа.
Здравствуйте. У меня полутехнический вопрос. Я служил 6 лет в авиации, технота, РТО. И служил в те времена...
пропал.
Ой-ой. Вы с нами, Валерий?
Алексей.
Алексей, простите, алло. Вы с нами, Алексей?
Да-да, я с вами.
Да.
Пропал и вдруг вот голос у вас. Ну-ну, да, говорите.
И было такое изделие, называлось липа на вертолетах.
Было.
Вот в дальнейшем судьба его, то есть оно вообще используется, и насколько оно эффективно было?
Ну, оно было по тем временам достаточно эффективно, потому что лучшего сделать не сумели. А сейчас стоит Витебск.
Все, спасибо огромное.
Пожалуйста.
Юрий, добрый день. Юрий, здравствуйте.
Алло, алло.
Здравствуйте, Юрий, говорите, пожалуйста.
Вы тоже пропадаете.
Здравствуйте, Юрий из Волгограда, слушайте.
Здравствуйте, Валентин. Ну, черт возьми, меня ругали за то, что я что-то там высказываю вместо вопроса. Но звонит человек и начинает вместо вопроса рассказывать, что Медведев впал в ступор, Сталин впал в ступор, Герцен спал. Значит, так и хочется сказать. Ты если рядом был, то что Медведева не растолкал?
Правильно. Спасибо.
Хорошо, прилетел
браво,
Путин.
Юра, браво, да.
Прилетел браво. Путин, растолкал Медведева. Кто Сталина растолкал? Про Герцена мы знаем со школьных времен. Там его кто-то разбудил, он еще кого-то разбудил. Так вот можно, конечно, подсмеяться над американцами по поводу того, что они там трещины. То ли дело у нас на Севмаше. Там вон девушки варят корпуса лодок. Ну, в фильме показывали, мы все это видели. Вот. Можно, конечно, им посоветовать эпоксидкой заделать все это дело. Но вообще-то, я думаю, нам надо обратить на это внимание. У нас слишком много увлеклись цифровой экономикой. Вот, а что получается? Цифровой экономикой швы не заваришь. Они электрической дугой варятся. И детали соединяются болтом и гайкой. Как бы нам в эту сторону не увлечься, да не потерять конкретные навыки, чтобы болты нарезать точно, сварочные навыки не потерять и так далее. Вот ведь опасения-то что вызывает?
Знаете, Юрий, у вас ни одного такое опасения. Вот когда вывесили этот лозунг относительно цифровой экономики и стали под ней понимать цифровизацию страны, я обнаружил, что база данных паспортов МВД содержит ошибки. База данных Федеральной налоговой службы с пенсионным фондом не ладится, не шьется, теряют и людей, снился, и елки-палки, что творится, люди бегают, а эти только хлопают ушами. Ну да, если у вас что-то случилось, так вы к нам все равно прибежите. И по 3 месяца устраняют недостатки. Нету исполнительской дисциплины в первую очередь. Нету ремесла в руках.
Ага, Миша, можно я добавлю кое-что?
Давай.
Дорогие друзья, вот во внутренней политике и Советского Союза, а теперь уже новой России, иногда создается такой лозунг «туфтень». Да, вот лишь бы мозги заморочить родному народу. Вы помните лозунг Брежнева «экономика должна быть экономной».
Эконом,
но хрен его разберешь, что это такое, да, понятно. А вот теперь цифровая экономика. Вы знаете, российскому народу глубоко пофигу, что такая цифровая экономика. Ему хочется заводов, хлеба, проката, угля, электричества. И все это, чтобы влияло на материальное состояние народа. Вот тогда народ уже будет щупать буханки, бутылка молока в новой машине. Вот это будет экономика. А какая она цифровая, это пусть Медведев со своим экономическим блоком разбирается. Я правильно мыслю? Дорогой Михаил,
да так и есть. Витя, а? Ну все же начинается с профессии. С головы и с профессии. Если нет ни того, ни другого, появляются лозунги. Производим да. слова. Вот
да,
и все.
Да, 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 да. Это вот то, что национальную идею вот придумали, вот мы ее ищем то в одном краю, то в другом, то под лавкой, то в погребе, то в патриотизме. А, как сказал один на телевидении, один нетрезвый товарищ. Ребята, национальная идея – это желание жить хорошо и безопасно.
Да. Вот она, чтобы у нас все идея. Было, а за это ничего не было.
Да, да, конечно. Ну, что там у нас еще интересненького есть в эфире?
Давайте, ребята? Алексей, послушаем из Воронежа перед уходом на новости. Алексей, здравствуйте.
Добрый день. Добрый день, товарищи полковники. Я отставник, 32 года в армии. Я задавал вам вопрос по поводу того, почему нельзя откупиться от армии. Так, в двух словах. Вы мне объяснили очень популярно, что бабушка не может откупиться, а вы можете, что это такое. А я вообще не вижу смысла отправлять своего внука защищать так называемую родину.
Ну и не отправляйте.
Слушай, дорогой человек, собирай чемодан и валяй отсюда из России нахрен. Кому ты здесь нужен? Вот когда тебя придут убивать, я тебя первым приведу американцу, чтобы он тебе голову отрезал. Понимаешь или нет? Вот так нормально будет. Нормально, дорогой мой человек. Тебе Россия ничего не дала. Тебе государство ничего не дало. Ты вообще никто здесь, потому не можешь присутствовать на военном ревю. Понимаешь, неси свои лозунги Навальному или куда-нибудь другому.
Я
у нас другое отношение.
Я мимоходом отвечу тут на два вопроса письменных. Да. Юрий, уважаемый Юрий Максимов, не только незаметностью не обладает 57-й, неизвестно это, по испытаниям ничего такого не выяснило. А вот то, что у него двигателя нужного нет, это да.
Британские ученые доказали, у тех, кто слушает «Подзарядку», в два раза медленнее садится телефон. Утреннее шоу «Подзарядка» с Вероникой Борисенковой и Сергеем Красновым слушайте по будням с 7 до 11 утра по московскому времени.
На радио «Комсомольская правда» военное ревю полковника Баранца.
Продолжаем разговор. Виктор Баранец, Михаил Тимошенко. Меня зовут Антон Челышев. Вопрос, товарищи полковники. На форуме «Армия» будет представлен наш новейший зенитно-ракетный комплекс «Сосна». Что он из себя представляет? Это для российской армии, это на экспорт. Что это?
Ну, «Сосна» это, по сути говоря, вообще вот ПЗРК есть? Есть. Таскают на плече, да. А ежели его засунуть вместе с пусковой трубой или водрузить, понимаете, как хотите, на шасси, да дать ему радар, вот и получается «Сосна».
Антон,
да,
Антон, у «Сосны», Михаил правильно говорит, представьте себе такую бронемашину, на башне которой 12 стволов, и там вот этих 12 сосен, это ракета достаточно внушительная, по-моему, 2,5 метра в длину.
Ну да.
Да, и значит, по дальности бьет на 10 километров, по высоте на 5, внимание. Если вы внимательно присмотритесь, то эта штуковина очень сильно похожа на панцирь, да, наш панцирь. Только там еще две, по-моему, Миша, 23-миллиметровых пушки, по-моему, или 30-миллиметровых, еще две.
Да, там есть ствол.
Да, два ствола и 12 ракет.
Да, ну все это войсковая, немножко... войсковая система, да.
Да, прикрытие, да. Но Антон правильно говорит, мы насыщены панцирями, у нас хороший гособоронзаказ. Скорее всего, что эта реклама идет уже на зарубеж. А вот в Африке где-нибудь и пригодится.
Ну, полковое звено.
Да, да.
Давайте продолжим принимать телефонные звонки. Кто у нас далее на очереди? Геннадий из Липецка. Здравствуйте, Геннадий. Что у вас?
Здравствуйте. Не могли бы ответить на такой вопрос? Когда наша дальняя авиация летала работать по объектам в Сирии, пролетая, как я понимаю, над Каспийским морем, дальше над территорией Ирана, было без проблем. А как запрашивали пролет над территорией либо Турции, либо Ирака?
Все запрашивали.
Все запрашивали.
Лавров отвечал на пресс-конференции. Да. Все запрашивали, дорогой
мальчик. Правда, через Турцию практически не ходили.
Да. Там очень коротенькие... Да. Но ходили то двумя маршрутами, дорогой мой человек. Нельзя забывать, там был еще один очень хороший маршрутик. Да. С другой стороны заходили, да.
Новость, она меня заинтересовала, будет такой дилетантский вопрос. Подразделения военной полиции будут сформированы в составе частей Центрального военного округа, причем до конца уже 2018 года, сообщила пресс-служба округа. У нас получается до сих пор подразделения военной полиции в округах
не было.
А
что, они должны появиться по щелчку? Везде одномоментно? Нет. Нет.
Вообще вопрос какой-то очень странный, Михаил. Военная полиция в российской армии существует уже давно.
Нет, да, в том-то и дело. Ровно этим и продиктован мой вопрос.
Имеется в виду, что численность не вся. выбрана.
А, может быть, полностью укомплектована, черт его знает. Но надо смотреть информацию, потому что вопрос удивительный для меня, Мех. Очень удивительный. Я не понимаю.
А что это удивительного? Это центральный округ, он не основной, он ни с кем не граничит.
Нет, так что там вообще не было военной полиции?
Ну и что? Ну вот судя по новости из достаточно уважаемого источника, вот судя по тексту новости получается, что нет. Потому что если пишут «будут сформированы», это значит их сформируют, что называется, с нуля. Не доукомплектованы, а именно сформированы. Потому-то и спрашиваю.
Давайте разберемся. Я обязательно сегодня уже разберусь, и завтра мы сможем ответить уже квалифицированно.
Следующий телефонный звонок Роман из Челябинска. Здравствуйте, Роман.
Да, здравствуйте.
Прошу.
Я вот хотел у полковника Баранца спросить. Он когда-нибудь научится разговаривать с людьми культурно и вежливо?
Я разговариваю так, как считаю необходимым. А если кто-то меня собирается учить, то я вспоминаю слова Владимира Владимировича. Жену свою щи учите варить. Хорошо? Да. А если я говорю темпераментно, и вам это не нравится, то извините, я не вареник. Я говорю так, как считаю нужным. Я никого не оскорбляю. А если человек оскорбляет мое отечество, я стараюсь ему жестко отвечать. Вот и все. Никаких оскорблений.
Ну, здравствуйте, Александр Федорович.
Вы не кисейная бабушка, да.
Алло, алло.
Александр Федорович, здравствуйте.
Виктор Николаевич, Валентин, извините, меня к Михаилу Владимировичу вопрос.
Да, пожалуйста.
В четверг вы задали вопрос, что теперь у нас в России стукачество выросло в два раза. У кого эту информацию вы получили? Стукачество, доносы, два раза. Выросли.
Давайте в кучу все не валить. Стукачество одно, доносы другое.
Да, я переживаю, волнуюсь.
А что вы переживаете? Вы хотите написать на кого-нибудь заявление в Следственный комитет?
Ах, жалко. Человеку можно было и прайс-лист уже выложить. По-моему, он уже
елки-палки, да что ж такое-то? Вот вопросик у нас есть от Дмитрия. Система активной защиты мозга защитит сармат на 100%? Есть аналоги? Аналогов нет. Это последний рубеж обороны шахтных пусковых установок. Делался с перерывами с 90-х годов. То денег не хватало, то решали, нужно, не нужно. Спасибо большое Михаилу Сергеевичу. Едем дальше. Кто у нас на связи?
Роман из Москвы. Здравствуйте,
здравствуйте, Роман.
Добрый день, товарищи полковники. Михаил Владимирович, вам вопрос.
Да,
вот,
пожалуйста.
В новом американском бюджете, который Трамп сейчас озвучил, они, американцы, хотят делать упор на ядерные заряды малой мощности. Простите, пожалуйста, что это за черт, с чем его малюют? И, соответственно, в сравнении с бомбой той же самой Хиросимой и Нагасаки. Что
понятно.
Значит, да, малое?
Нет, вопрос понятен, отвечали уже не раз, вчера, но да. Тем не менее повторюсь. А, значит, что давала большая мощность боеприпаса? Ну, собственно говоря, когда они только начали получаться. Она давала возможность исправить малую точность межконтинентальных ракет. Потому что если у тебя отклонение от цели вероятное, допустим, километр, а то и три, то какая же тебе нужна мощность, чтобы цель поразить, особенно защищенную? Постепенно точности ракет росли, сейчас они, по сути, предельные стали. Даже у межконтинентальных больше вряд ли удастся выцегонить у природы. Ну, а крылатые, они, считай, попадают в форточку. И вот теперь возникла мысль, а если ставить на нее головку малой мощности, ну, 5-10 килотонн, это ведь заразы-то никакой почти не будет. Это же экологически чистое оружие. Вот только вот пункты управления будет уничтожать. Пытался я растолковать нашим заокеанским друзьям, как называет Дмитрий Анатольевич, не к ночи, а не будь помянуты, что если такая хрень прилетит, и наша замечательная служба спецконтроля засечет, что она ядерная, то будет нажата большая красная кнопка. Они не верят.
К тому же Россия значительно превосходит Соединенные Штаты Америки, чего не боятся, в тактическом ядерном оружии. Я имею в виду вообще, да?
Потому что мы сухопутная держава.
Да. А помнишь эту байку, когда Лебедь пришел в совбез, что мы якобы потеряли 39 ранцевых малых.
Ну, он-то да. чего-то сказал на эту тему, но дальше товарищ Яблоков там...
Да-да, подгавнул, да-да-да.
Рвал
да,
на
да,
себе
да,
тельник, да. рассказывал, какой он всезнающий. Да. да не было у нас таких.
Николай из Москвы.
Во всяком случае, с той номенклатурой, которую называл Яблоков-то. А вообще-то, ну, делали такие американцы... У них он был диверсионный, Х-228. Вот такой был. Вот нас спрашивают, чем заменят в спецподразделениях автоматический пистолет Стечкина? Да пока нечем. Он отличается тем, что может вести стрельбу очередями. Мы пока таких не делаем. Нужды вроде как нет.
Николай из Москвы. Николай, здравствуйте.
Добрый день, товарищи полковники. Бывший гвардии сержант Советской армии из Эстонии и Латвии, служивший тогда. У меня такое пожелание. Значит, встретил гражданку из Украины, из Каховки. Разговорились, она заплакала. Прошу вас в конце передачи поставить песню о Каховке. Неплохая вещь.
Понятно. Не уверен, что сможем сегодня, но поставим обязательно. Вы про Украину упомянули, и я вспомнил, что задолжал ответ Андрею из Винницы, который 20 лет отслужил в Мурманске, 140. Это гремиха, которая, вообще говоря, местными жителями называлась в шутку краем летающих собак. Климат чудовищный, но место замечательное. 23 пирса, 36 лодок. Ёлки-палки, это же две дивизии стояло, и 23 корабля и судно обеспечения. 35 тысяч жителей, осталось две. Считай, потеряли гремиху.
Какие вопросы еще есть, ребята? Давайте, побольше народа принимать, давайте.
Здравствуйте, Аскер из Адыгеи, слушаем вас.
Здравствуйте. Вопрос конкретный. Скажите, пожалуйста, вот Соединенные Штаты все больше и больше военных баз открывают вокруг нашей страны, вокруг границ. Турция там, ну, в общем...
Ну, стараются, в общем, да.
Стараются. Теперь скажите, подлетное время американской ракеты у них очень на выгодном положении. Ну, выгодно, очень быстрое, короткое. А у нас очень долгий полет будет до Соединенных Штатов. Как учитывается это дело? И первое. Потом еще. Что важнее для ведения ядерной войны? Подлетное время или убойная сила? Боеголовка.
Последнее. Давай. Отвечаю с конца. Последнее. Для ядерной войны последнее. Потому что там уже разбираться особо не стоит. Это раз. А подлетное время учитывается ли и расположение баз противника? Да, учитывается. Вы, если поинтересуетесь, и где-нибудь сможете нацарапать материал, где мы размещали комплексы С-300, а сейчас ставим где 400 и перекрываем неприкрытые направления. Они как раз и перехватывают те направления, по которым будут наноситься удары ракетами и лететь авиация. Господин Никто, кстати, про самолет.
Насчет друзья, вы про меня не забыли,
не.
Я тут сижу, как будто дурака валяю, а?
Нет.
Дайте же хоть что-то добавить.
Кто мог подумать, что ты валяешь дурака, Витя?
Да не, ну, ребята,
ну, говори.
Тоже хочется.
Ну, не надо
сказать,
припираться с нами, говори.
Да не надо, уже все, проехали.
Давай вопрос. Значит, господин Никто, да, действительно, разработка истребителя шестого поколения ведется, потому что все КБ работают таким образом. Как только ты вывел машину на уровень госиспытаний и возможного принятия в серию, то ты начинаешь разрабатывать что-то в запас следующее.
Очень интересный исторический вопрос пришел, но мы его даже зачитать, я боюсь, не успеем до...
Про Ганнибала?
Нет, не про Ганнибала, Михаил Владимирович, про Петровскую и Екатерининскую эпохи. Вот, ну, повесим интригу, да, повесим интригу, прочитаем вопрос, надеюсь, и ответ у вас тоже найдется. Виктор Баранец, Михаил Тимошенко в нашей студии. Мы продолжим через несколько минут. Оставайтесь с нами.
Будьте всегда в курсе событий. Установите на свой смартфон приложение «Радио Комсомольская правда». Слушайте в любой точке мира. Актуальные новости, эксклюзивные интервью, профессиональные комментарии. Доступны версии для iOS и Android. «Радио Комсомольская правда». В вашем мобильном.
На радио «Комсомольская правда» военное ревю полковника Баранца.
Виктор Баранец, Михаил Тимошенко, меня зовут Антон Челышев. Виктор Николаевич, вопрос вам прислали. Трамп подложил свинью туркам, не пора ли Эрдогану поднять вопрос о выходе из НАТО? Вот бы рейтинг себе поднял, да и какая вообще реакция была бы в мире, особенно в Соединенных Штатах, если бы Анкара решилась на этот шаг? Что вы об этом думаете, пишет Владимир.
Я думаю, что Трамп на это никогда не пойдет, потому что ему будет очень трудно жить. Эрдоган сейчас пытается по-турецки усидеть одной попой на двух стульях. Но то, что у него сложились противоречия и с США, и с НАТО, это не может не радовать. Точка.
Да, вообще, складывается ощущение, что сейчас Турцию не воспринимает никто как такого прям вот ярого, активного члена НАТО, который вот приди сейчас из Брюсселя приказ, тут же его выполнит.
Но у Соединенных Штатов Америки есть немало рычагов для того, чтобы Эрдогана дернуть за одно место, и все возвратится на свои места. Вы понимаете, кто погружен так глубоко в НАТО, тот из этой шайки так просто не убежит.
У меня такое впечатление, что это, вообще говоря, вариант торговли. Как Трамп с нами, так и Эрдоган с ними.
Ну да, 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 может, так, конечно, можно понимать. Сейчас американцы какой-нибудь сладкий пирожок подсунут, и Эрдоган будет другие песни петь.
Ну да, изнасилуют того же Юнкера и примут их в ЕС. А то их манежат столько лет.
А, тем
Но
не менее...
нам надо развивать наступление на этом периоде. Трещинка появилась, его надо дальше расширять. Миша, я бы так хотел, да.
Товарищ полковник, предположим, Турция выходит из НАТО. Насколько это ослабит Турцию, НАТО, и каковы преференции наши?
Да мы ее сразу применим в организацию договора о коллективной
безопасности. Они уже начали ходить же вокруг БРИКСа.
Наша база будет в Инжирлике, да, Миша, да?
Да.
Что там еще, да?
Ну, не дай бог, еще нам в Инжирлике базы не хватало, мама дорогая.
Ну, на место американцев сядем.
А будем отправлять туда на месяц вместо курорта в отпуск.
Помидоры подешевеют, конечно.
Давайте, Леонид, из Перми послушаем, потом тот самый исторический вопрос. Леонид, здравствуйте.
Здравия желаю, товарищи офицеры. Можно задать два вопроса небольших по флоту и маленькую преамбулу. Виктор Николаевич, большое вам спасибо, что вы отбрили одного засранца, который не хотел посылать в армию своих детей.
Да.
И по флоту, значит. В 70-х годах, где-то 74-75, американцы исхитрились поднять часть подводной лодки К-129. Они захоронили шестерых наших моряков.
Да, мы это знаем.
И передали рынду Борису Ельцину, то бишь тому президенту, с этой лодки. Хотелось бы знать, где же пропала эта рында? Почему она не в музее флота? Второй вопрос. Значит, корейцы собираются поднять наш затонувший крейсер Дмитрий Донской в русско-японскую войну. Хотелось бы знать, Россия примет участие в подъеме, и ведь она имеет полные права на это имущество?
Нет, мы пока не подписываемся на участие в подъеме. Видимо... И настаиваем на том, чтобы этого не было. Это может рассматриваться ведь как воинское захоронение.
Да, они, и мы имеем на него только право, правда же?
Да. Да,
это наше право, да. Рыться им в могиле или не рыться, это мы имеем право.
Вопрос исторический, который обещал Михаил, пишет. Здравия желаю, товарищи полковники. Михаил Владимирович, Виктор Николаевич, вопрос к вам. Хотелось бы узнать, как в русской армии времен Петра I и Екатерины II решался вопрос кадрового пополнения офицерского состава. Военные кадетские училища в России, насколько мне известно, массово стали появляться в 19 столетии. Каким образом в русской армии и на флоте в Петровскую и Екатерининскую эпохи готовили будущих офицеров по тактике, фортификации, артиллерии, инженерному делу? Спасибо.
Ну, это потом было, Миша, да?
Петр Алексеевич в свое время в одном из своих указов написал: «Офицеры – суть отродье хамское, но зело полезное». Ну, получалось ведь как готовили. Значит, детей записывали в полки, несовершеннолетних, еще малышами. Они сначала болтались дома, их учили грамоте и иногда французскому языку, «parlez-vous français». Ну, а тех, кого запихнули в полк, учились, так сказать, сначала в приглядку, а потом уже и в прикуску, и в накладку. И надо сказать, что учили, я скажу, без вот нынешних либероидных извращений, когда детям не запрещают даже тряпкой вытирать с доски мел. Это же эксплуатация детского труда. Рекомендую всем почитать воспоминания адмирала Завойко, которого однажды за то, что он проспал и не вышел на вахту, честно написал, поленился я выходить. Сначала на Марс отволок загребной контр-адмирала, который осуществлял морскую практику с будущими моряками, и где он болтался 2 часа, а потом его отвели в гальюнный ящик и там привязали. И после этого он никогда никуда не опаздывал. Вот так и учились.
Прикладно.
Да, прикладно.
Еще сообщение, Михаил Владимирович, на что обратите внимание? Перед вами портал.
Да. А вот мы смотрим. Так, извините, пожалуйста, пришлось отвлечься.
Вот, смотрите.
У Украины не можем вызволить танкер, елки-палки. А мы что, должны его вооруженные силы вынимать из Херсона? Если у него был порт назначения Херсон. Если у него был порт назначения Херсон. Ну?
Антон, там письма есть какие-то? Ребята же ждут ответа.
Вот мы читаем ответы. Сейчас на эти письма и
вот эти письма читаем. Вот тебе, письмо. Ту-95МСМ. Что за хрень? Надо создавать авианосцы и космические ракетоносцы, а не рухлить, латать Ту-160М-2М, Ту-22М-3М. Доколе, господи? Отвечаем на ваш вопрос. Ту-95, вообще говоря, это тот же самый Би-52. Только этих Би-52 американцев побольше, но летать они будут ровно столько, что сколько наши Ту-52, Ту-95. У машины колоссальный ресурс. И она,
по-моему, там летает... один американец уже 60 лет летает, Миша. Я
да,
вот недавно читал.
Так и да, есть. Да, да, и куда, ну никуда не денется.
Да.
Вот пишет нам, во время Петра почти половина офицеров были иностранные наемники. Ой-ой-ой-ой-ой, ну-ну-ну-ну-ну. Иностранцев было, конечно, но не так много, как хотелось бы. Так, работа над модернизацией МиГ-31 идет давно, и скоро результаты мы увидим. Ну да, по сути, это и есть разработка, соответственно, МиГ-41.
Миша, там человек спрашивал, Ту-22-3М3, там очень радикально электронная начинка будет.
Меняется
изменена.
Вся да. авионика, меняется да. прицельная система, совершенствуется бомбовый отсек, и двигатели будут новые.
Спасибо большое, Николай Михаил Владимирович. До встречи завтра. Сейчас песню послушаем.
Думай о секундах свысока. Наступит время, сам поймешь, наверное. Свистят они, как пули у виска. Мгновение, мгновение, мгновение. Мгновение спрессованы в годах. Мгновение прессованы в столетия, и я не понимаю иногда, где первое мгновение, где последнее. У каждого мгновения свой резон, свои колокола, своя отметина. Мгновения раздают, кому позор, кому бесславие, а кому бессмертие. Из крохотных мгновений соткан дождь, течет с небес вода обыкновенная. И ты порой почти полжизни ждешь, когда оно придет. Твое мгновение придет, оно большое, как глоток, глоток воды во время зноя летнего.
А в общем, надо просто помнить долг. От первого мгновения до последнего. Не думай о секундах свысока. Наступит время, сам поймешь, наверное. Свистят они, как пули у виска. Мгновение, 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 мгновение.
Программа создана при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.
Машина времени! Она работает!
Док, а ты уверен?
Да! Посмотри сам!
Но, док, это же просто радиоприемник!
А чего ты ждал? Давай, включай дежавю! Вперед в прошлое!
Ностальгический удар от Михаила Антонова. Воспоминания о том, что мы бережно храним в памяти. Программа «Дежавю» по будням с 11 вечера в прямом эфире радио «Комсомольская правда».